Таня родителям была отрада. Павел Алексеевич, лаская и балуя дочку, выражал тем самым и свою затаенную любовь к жене. И Елена чувствовала это, была ему благодарна, но каким-то странным образом отвечала ему тем, что с особым вниманием и старанием общалась с Томой. Эмоциональный баланс какой-то соблюдался, а Василиса осуществляла общую суровую справедливость, раскладывая ровные порции по тарелкам. Смысла в этом давно уже никакого не было. Еды было в изобилии, и все, кроме Василисы, забыли о пайках, карточках и распределителе. Из Тани выросла красивая девушка, очень живая, очень способная к учению всякого рода, и к музыке, и к рисованию, и к наукам. Школьное обучение уже подходило к концу 9 класса, и следовало выбрать профессию. Но Таню все бросала из стороны в сторону. До появления в доме Томы она собиралась поступать в музыкальное училище. Но как только Тома у них поселилась, Таня, к большому огорчению Павла Алексеевича, музыку забросила. Не было у него более приятных минут в доме, чем созерцание ее стройной спины с движущимися под свитером тонкими лопатками перед новым инструментом, специально для нее купленным. Павел Алексеевич все хотел допытаться, почему эта Таня наотрез отказалась ходить в музыкальную школу, но та отмалчивалась, а потом обнимала его за шею, щекотала за ушами, бормотала что-то про слоника ушастого, хохотала, визжала и ни одного внятного слова. Существенно позже и Павел Алексеевич, и Елена поняли, что же с Таней произошло. Ей, видимо, казалось, что музыкальные ее успехи обидны будут Томе. Отродясь, никакой музыки, кроме как из репродуктора, не слышавшей. Отцовская библиотека приобретала для Тани все большую притягательность. Работал Павел Алексеевич, как всегда, много. Допоздна задерживался в клинике, и, приходя домой и наскоро поужинав в обществе молчаливой Василисы или сдержанной Елены, все чаще заставал у себя в кабинете Таню, расположившуюся в уютном гнезде из двух пледов, диванных подушек с кошкой и книжкой в руках. Поблизости от Тани устраивалась безо всякого комфорта на кончике стула Тома. Все такая же маленькая, как в 12 лет, только растолстевшая. Она вышивала двойным болгарским крестом подушку за подушкой, воздвигала в окошке пялец то жирную сирень, то корзину с преувеличенными фруктами. Давно забытый и, казалось бы, утоленный голод побуждал в ней любовь к этой роскоши бедных. Девочки были очень привязаны друг к другу, и в их привязанности было взаимное удивление. Как Таня не могла понять, что за удовольствие в протягивании ниток через жесткую канву, так и Тома недоумевала. Как можно полдня сидеть, уткнувшись в скучную книжку? Павел Алексеевич, наблюдая за столь разными девочками, обожаемой Танечкой и необаятельной Томочкой, плохоньким дичком, занесенным в дом особыми обстоятельствами, следуя своей манере рассматривать все явления мира исключительно с научной точки зрения, и здесь впал в теорию, и здесь замечал проявление великих природных законов, может быть, еще не сформулированных, но объективно существующих. Подобно тому, как человеческий зародыш с самого момента оплодотворения по минутам и по часам совершает все этапы своего развития, рассуждал Павел Алексеевич, так и в родившемся ребенке более сложные функции, психофизические, пробуждаются в строго назначенные сроки, в строго определенной последовательности. Жевательный рефлекс не может предшествовать сосательному. Однако стимуляцию и тот, и другой получают извне. Прикосновение соска или даже случайного предмета, будь то край простыни или собственный палец, побуждает к сосанию в первые сутки жизни. А попадание кусочка твердой пищи на распухшие от прорезывания зубов десны к жеванию в полугодовалом возрасте. Таким же точно образом стимулируются и процессы высшей нервной деятельности, размышлял Павел Алексеевич, наблюдая за взрослыми девочками в собственной семье. Потребности, пробуждающиеся в определенном возрасте, не получив подтверждающей поддержки извне, из окружающей среды, ослабевают, а, возможно, и угасают. Потребности, таким образом, предшествуют необходимости. Обвинят в ламаркизме, ухмылялся про себя Павел Алексеевич. Возможно, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружились листы. Строки эти уже были написаны. Автор их уже погиб в лагерях, а до Павла Алексеевича они так никогда и не дошли. Но не было другого человека, которому это поэтическое, гениальное прозрение было столь понятно, как перевод насущной мысли с языка познания на язык лирики. Вот ребенок хочет сесть, томится от лежания, крутится, беспокоится. Протяни ему палец, он схватит его и сделает то, чего он жаждет, то, чего он еще не ведает. Сядет. Вот он созрел для ходьбы. Дайте ему возможность совершить первый шаг. Иначе он, как выросший среди животных ребенок, так и не научится ходить на двух ногах, а будет, как животное, передвигаться на четвереньках. Дайте ребенку музыку, когда в нем появляется потребность танцевать, карандаш, когда ему хочется рисовать, книгу, когда он созрел для этого способа получения информации. И как трагично, когда новое умение, новая потребность созрела изнутри, а время упущено. Мир не выходит навстречу этим потребностям. И тогда происходит торможение, полное блокировка. Вот Томочка, мать оставляла ее спеленутой в кроватке до 2 лет, потому что бедняге надо было идти на работу, и некому было присмотреть за девочкой. Никаких детских садов в затемненной эвакуированной Москве в помине не было. А когда Томочку спустили на пол, ей идти уже не хотелось. Она сидела в углу на горке тряпок, с тряпками играла. Первую книжку она увидела только в школе в 7 лет. Все запаздывало, все тормозилось. Бедная девочка. Но Тома вовсе не ощущала себя несчастной. Напротив, она была совершенно уверена в том, что вытянула счастливый билет. Через год после водворения ее в доме Кукотских по просьбе тети Фени Тому отправили на лето в деревню, и Тома, еще при жизни матери, не раз проводившая лето в Фенином доме, на этот раз возненавидела деревенскую жизнь всей душой. Ее ужаснула бедность, грязь и, главное, трудность ежедневной жизни, в которой она должна была вовсе не отдыхать, как отдыхала бы с Таней на даче, а с утра до вечера то кормить поросят, то нянчить Фенину 3-месячную дочку, то стирать в холодной воде грязные тряпки. Молча и нехотя она все исполняла, ни разу не ослушавшись Фени. Дважды она ездила на автобусе в дальнюю деревню навещать братьев. Братья показались ей ужасными. Они стали совсем деревенскими. В рванине, босые, чумазые, дрались и матерились, как взрослые мужики. В Томе они не вызвали ни сочувствия, ни жалости, а уж о любви и речи быть не могло. Ко времени возвращения в город Тома твердо решила, что никогда в жизни не приедет больше к тетке и сделает все возможное, чтобы навсегда остаться в семье Кукуцких. Тому совершенно не занимала, любят ли ее в новой семье. Она имела в доме свое место, скорее напоминающее место домашнего животного. В этом не было ровным счетом ничего обидного. В иных домах весь домашний миропорядок крутится вокруг собачки, которую поутру надо вывести, или кошки, которая ест только один определенный сорт рыбы. У Томы была своя постель в общей с Таней комнате, свое место за столом между Таней и Еленой Георгиевной и множество других предметов, которых прежде в жизни с матерью у нее никогда не было. Собственная расческа и зубная щетка, собственное полотенце в ванной комнате, ночная рубашка, о существовании которой она прежде не слыхивала. За все за это с нее ничего не спрашивали. Как ни удивительно, с Тани был спрос гораздо больший. И за шалости, и за опоздание из школы, и за неряшливость, которой Таня постоянно грешила. Тома Таню покрывала. Иногда подтирала за ней лужу в ванной или мыла оставленную на столе чайную чашку. Иногда, когда они задерживались в школе, брала опоздание на себя. «Тетя Вась, меня оставили задание переделывать, а Таня меня дожидалась». И Василиса второй раз, согревавшая девочкам обед, переставала ворчать. Она даже лишний раз Томе замечаний не делала, хотя была очень приметлива и прекрасно понимала все эти маленькие обманы. А об учебе и говорить было нечего. Таня была почти отличница. Ей не хватало только тщеславия, чтобы получать одни пятерки. Тома за время жизни в доме стала твердая троечница. И неловкость была в том, что Таниными четверками в доме были недовольны, а редким Томиным радовались. От всех домашних требовалась и деликатность, и постоянная память о том, что равенство – вещь исключительно теоретическая, и даже в такой прикладной области, как воспитание, не может рассматриваться как серьезный принцип. Идеи равенства слегка беспокоили Елену. Это была обостренная память о ее толстовском детстве. Василиса на эти крючки не клевала. Танечка — особо дело, а Томочка так совсем другое. И потому она попросту говорила Томе: «Давай-ка подучу тебя, как капусту квасить, оладьи печь и всякое такое. А то ведь я-то помру, а ты ничего и не сможешь». Отсутствие этих самых умений у Тани Василису не беспокоило, но Тому она явно рассматривала как свою преемницу в той неопределенной домашней должности, которую сама несла терпеливо и с некоторой гордостью. Зато именно с Томой Василиса могла завести вдруг разговор о самой важной и заповедной части своей жизни, о том, что было запечатано в ее чуланчике по старому запрету Павла Алексеевича. И именно он еще в раннем Танином возрасте запретил Василисе всякие разговоры с ребенком о божественном. И потому Тому, а не Таню, научила Василиса двум первейшим молитвам и велела обращаться к Божьей Матери по всяким трудным случаям. «И по математике тоже?» — простодушно поинтересовалась Томочка, когда Василиса объяснила ей, что покровительница ее и заступница Божья Матерь, которая печется о всех сиротах. «А как же святая царица Тамара?» — напоминала Тома, которой еще прежде Василиса говорила о ее заступнице царице Тамаре, в честь которой она была крещена. Василиса сердилась и невнятно, но убежденно объясняла: «Ну как это ты не понимаешь? То одно, а то другое». В семье Кукотских Тома вела себя в точном соответствии с жанром воспитанницы приемыша. Высоко оценивая жизненные блага, на нее свалившиеся, она боялась их потерять и старалась, чтобы пребывание ее было в доме приятно и полезно. Хотя некоторая доля искательности в ее манерах всегда присутствовала, это совершенно искупалось тем, что Павла Алексеевича она боготворила. Танечкой искренне восхищалась и только Елену Георгиевну в глубине души, неизвестно почему, опасалась. Взаимоотношения ее с Василисой были гораздо более сложными. С одной стороны, Василиса была такая же, как и она, сама не господской породы. С другой, Василиса видела Тому насквозь. И даже самый взгляд Василисы поверх веревочкой подвязанных очков был не очень-то приятен, как будто она знает про Тому какую-то тайну и неприятнейшую вещь. И при всем при том была между старой прислугой и маленьким приемышем особого рода близость. И Василиса даже совершенно ошибочно пыталась образовать себе из Томы преемницу не только в посудохозяйственной части, но и в области духовной. Но этого как раз и не получилось. Если поначалу послушливая Тома и молитвы наипервейшие выучила, и сонным вниманием выслушивала Василисины сбивчивые проповеди, то годам к 15 она от Василисы стала ускользать, поняв, вероятно, что в Василисиных подпольных драгоценностях не нуждается, и послась исключительно возле Тани. А та возилась в отцовских книжках, таскала ее в кино, в театры, на концерты. И походы эти были не просто так, культуры ради. Присутствовали в них также мальчики, и Тому это чрезвычайно волновало. Она играла при Тане роль незавидную, но ей, собственно, и не нужно было своего отдельного кавалера. Ее вполне устраивала сама атмосфера похода, куда бы то ни было, с молодыми людьми. Как наслаждалась она в свое время несметными бутербродами с маслом и сахарным песком, зубной щеткой, ночной рубашкой. Так и теперь она радовалась, что мальчики им покупают билеты, ведут в буфет и угощают лимонадом и пирожным. Мальчики и не думали скрывать перед Томой, что она представляет собой принудительный ассортимент в празднике похода с Таней куда бы то ни было. Но Тома по этому поводу и не огорчалась. Ни один из них не нужен был ей сам по себе. Но все вместе они свидетельствовали, что Тома занимает в обществе очень хорошее положение. Коли была и в большом, и в малом, и в художественном, да к тому же и угощена была бесплатными гостинцами. Среди молодых людей, привлеченных Таниной простой веселостью, доходчивой красотой и кудрявостью, самыми постоянными и наиболее верными были братья Гольдберги, прикипевшие к Тане с тех самых пор, как в ужасную зиму 53-го года ездили в дом к Павлу Алексеевичу на подкормку. Подкормка, собственно, с тех пор и не прекращалась. Мать мальчиков умерла вскоре после освобождения Ильи Иосифовича. И старый генетик, мужественно перенесший последний арест, не подписавший ни одной лживой бумаги, смертью 40-летней жены был совершенно сражен. Он физически развалился, исхудал до самого лагерного состояния. Спасался одной только работой, которую взвалил на себя без всякой меры. Он реферировал во всех реферативных журналах, куда его брали, и все писал свою гениальную книгу о гениальности. Домашняя жизнь Гольдберга тоже развалилась. Менялись домработницы, одна крала, другая пила. В третьей интеллигентной еврейке, приходящей три раза в неделю, он заподозрил агента КГБ. Словом, котлетки с жареной картошкой, любимая еда Гольдбергов, в отсутствии покойной Вали либо вовсе не получались, либо были отравлены ядом подозрения. Для жизни не опасного, но для пищеварения неблагоприятного. И опять, в который уже раз, Василиса проявила большую проницательность и первая обратила внимание на то, что Таня составляет котлетам сильную конкуренцию. И надо еще разобраться, чего эти мальчики повадились ходить каждое воскресенье, да еще раз-другой на буднях. Братья Гольдберги были похожи до неразличимости. Но Таня явно предпочитала того из них, который был медиком. Воскресные вечера они иногда задерживались от обеда до ужина, и Виталий, энтузиаст медицины, подливал в огонь масло, рассказывая о сложности и увлекательности учения в медицинском институте, о страстях анатомии и тайнах физиологии. Второй брат Геннадий, определившийся по физической части, довольствовался созерцанием этой живой беседы, молчал и изредка отвечал на невнятные вопросы, которые задавала ему Тома, уверенная, что Гена честно приходится на ее долю. Кончился девятый класс. На последнее школьное лето решено было свозить девочек в санаторий в Ялту. Павел Алексеевич сначала планировал ехать вместе с семьей, но в последний момент ему помешала неожиданная почетная командировка в Швейцарию на конференцию по проблемам бесплодия. Павел Алексеевич ухмыльнулся про себя. Бесплодие интересовало именно Швейцарию, самую богатую страну мира, но ни Китай, ни Азию, ни Африку. Павел Алексеевич согласился на Цюрих, а Василисе было предложено поехать в Ялту вместо него. Она долго отбивалась, даже поссорилась слегка с Еленой по этому поводу и в конце концов согласилась, но с условием, что прежде отъедет по своим делам дня на три, и уехала. Из-за этого экстренного отъезда все опоздали на сутки к началу санаторного срока, поскольку Василиса не вернулась к означенному дню. Но это опоздание компенсировалось той нотой божественного восторга, которую испускала Василиса остальные 23 дня, проведенные ею на берегу Черного моря. Все курортницы увидели море первый раз в жизни, и каждое свое. Василиса получила свидетельство великого Господня могущества и мудрости. Горы произвели на нее большее впечатление, чем море, но и другое вызывало восторг перед Творцом, создавшим весь этот грандиозный инвентарь. Неслезливая и суховатая, она часто отирала скомканным платком непонятные слезы, и обычным ее занятием за неимением стряпни, стирки, уборки было праздное сидение на терраске, обращенной в сторону гор, с лицом неподвижным, взглядом остановившимся, как будто за этими горами были еще и другие, видимые только ей одно. Время от времени она впадала в экстатическое бормотание, и Елене, знающей давным-давно весь ее молитвенный репертуар, удавалось уловить обрывки псалмов, из которых Василиса твердо знала только 50-й, а остальные кусками, клочками, отдельными фразами, но умела составлять из них вдохновенное лепетание. взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и здесь ты обитаешь. Из уст младенцев и грудных детей устроил ты хвалу себе, Господи. Щедр и милостив Господь, долготерпив и многомилостив. Он речет, и восстает бурный ветер. Кормили в санатории преизобильно, как-то оскорбительно для Василисы, так что, чуть освоившись, она отказалась ходить на завтрак и обед и приходила вместе со всеми только на ужин, занимала место за отведенным им отдельным столиком и наслаждалась обслуживанием. Официантки ставили ей еду, спрашивали, почему она не приходила на обед и не подать ли чего еще. Одновременно с удовольствием она еще испытывала некоторое беспокойство, потому что по своему невеликому, но цепкому уму твердо знала, что если у кого-то излишки, то есть и такие, у кого жестокие недостатки. И христианская ее душа, несмотря на роскошь отдыха, испытывала легкий стыд. В конце концов она призналась Елене, что если в раю будет вот так же, то придется ей на какое-то другое место попроситься, потому что делается совестно. Томе совестно не было. Они с Таней радовались солнцу и морю по-щенячьи, совсем без мыслей, плескали, сплавали, загорали. Попутно обнаружилось, что Таня пользуется универсальным успехом у всех молодых и не очень молодых людей. От продавцов на рынке, куда время от времени семья заглядывала купить какой-нибудь экзотический продукт вроде домашнего сыра, кавказской липучей сладости чурчхелы или пучка неизвестной травы, до отдыхающих в соседнем военном санатории молодых капитанов. Вечерами девочки отправлялись на танцы в помещении столовой или на набережную. Таня танцевала. Тома сидела на стуле возле стены или стояла, если стульев не было, в обществе двух-трех девиц, не пользовавшихся успехом. Ходила Тома исключительно ради Тани. По своей воле ни за что бы не пошла терпеть эту стыдную скуку. Ей отчасти было удивительно, чего хорошего находит умная Таня в танце «Быстрый фокстрот» или «Медленная танго». В 11 часов вечера Елена Георгиевна разыскивала их в тесноте танцплощадки и уводила спать. Иногда Таня успевала назначить свидание какому-нибудь ловкому танцору, вылезала в окошко и уходила на полночи. На семью им дали 2 двухместных номера, и девочки занимали тот, что был без террасы. Доверчивая Елена оказалась неподготовлена к такому коварству дочери и так ни разу и не накрыла Таню в ее полуночных приключениях. Первые поцелуи не произвели на Таню большого впечатления. Они пахли каким-то особо вонючим мылом для бритья, называемым шипром, и отдавали сапожной ваксой и военными действиями. На Таню накатывал смех. И молодые мужчины, и так торопеющие с юной красоткой, обидчиво ретировались. Словом, никакого романтического приключения Таня не вынесла из южной поездки. Ей было хорошо, как никогда в жизни. Зато свою пожизненную и глубокую любовь обрела в Крыму Тома. Здесь, на экскурсии в Никитский ботанический сад, на нее снизошла благодать. Она влюбилась в ботанику, как девушки влюбляются в принцев. Произошло это в самом конце их пребывания в Крыму, за 2 дня до отъезда. Поездка, в общем-то, была неудачная. По дороге сломался автобус, его долго чинили, потом испортилась погода, и хотя до дождя дело не дошло, но солнце посреди дня померкло, и нарядный глянец южного берега замутился. Перед входом в ботанический сад пришлось ждать экскурсовода из-за их опоздания, ушедшего по своим делам. Стояли возле темной бронзовой доски, на которой было выбито, что ботанический сад основан в 1812 году Х. Стевеном, воспитанником Санкт-Петербургской медицинской академии. И некому было рассказать им, что Христиан Христианович Стевен, человек не чужой, ближайший друг Никиты Авдеевича Кукоцкого, прямого предка Павла Алексеевича. И начало этому государственному делу было положено во время их первого совместного путешествия еще по Кавказу в 1808 году. Что Никита Авдеевич не однажды навещал здесь, в Крыму, своего друга. Они совершали замечательные многодневные экскурсии по внутреннему Крыму, и среди 7000 листов большого гербария флоры Таврической губернии немало образцов, собранных руками Кукоцкого. Наконец пришел экскурсовод. Толстый человек в украинской расшитой рубахе и в золотых очках, отдаленно напоминающий Никиту Хрущева в его добродушной ипостаси, и повел их вниз по тенистой аллее. Было прохладно и таинственно. Экскурсовод рассказывал о богатейшей крымской флоре, о редких растениях, живущих исключительно в здешних местах, о древних мифах, связанных с растениями. Тома была городской девочкой, деревню ненавидела, можно сказать, по личным причинам. Проводя в детстве летние месяцы в деревне, она не заметила там никакой природы. Все казалось обыденным и оскорбительно бедным. Лес, поле, пруд соединялись в ее опыте с тяжелой работой. В лес посылали собирать ягоду для продажи, в поле — помогать на уборке, на пруд — полоскать белье. Здесь, в Крыму, в ботаническом саду природа была бескорыстна, не требовала от нее никаких трудовых усилий. И даже море, соленая вода, которую никому не надо таскать в ведрах из-под горы, создано было исключительно для радости плавания и ныряния. Тома украдкой гладила глинцевитые, мохнатенькие, сухие, как старая бумага, игольчатые листья кустарников, охраняющих дорожки ботанического сада, и пальцы ее наполнялись неведанной прежде радостью. Недоласканная в младенчестве, не знающая любовного прикосновения в детстве и теперь, обеспеченная всеми необходимыми вещами, она была по-прежнему лишена любовного прикосновения, без которого все живое страдает, болеет, хиреет. Может быть, и ее малый рост объяснялся тем, что трудно расти без любовного прикосновения, как без какого-то специального, неведомого витамина. У хрущевообразного экскурсовода оказался совершенно волшебный голос, и то, что он говорил, было настоящей сказкой. «Вот акация», — указывал он на небольшое, цветущее сладким желтым цветом дерево. «Одно из великих деревьев. Египетская богиня Хатхор, великая корова, рождающая солнце и звезды, по верованиям древних египтян имела также ипостась дерева акации, дерева жизни и смерти. Акация была оракулом одной из великих богинь плодородия Передней Азии, и даже древние евреи, отвергающие идолопоклонство, соблазнились акацией. Они называли ее «дерево Ситим», и еще в древние времена построили из нее ковчег Завета. Из всего сказанного понятно было Томе только одно слово «корова». Все остальное было непонятно, но здорово. И оказывалось, что каждое дерево, каждый куст и даже самый маленький цветок имеет иностранное имя, историю, географию и, самое удивительное, легенду своего пребывания в мире. Она, Тамара Полосухина, ничего подобного не имеет и даже по сравнению с елкой или ромашкой ничего не значит. И еще возникло чувство, оформленных мыслей у Томы не было, только чувства, приправленные мыслью, взаимной симпатии с растениями и равенства в незначительности. Наверное, среди этих растений есть какое-то одно, точно такое же, как я. Если б я его увидела, я бы его сразу узнала. Думала Тома, касаясь на ходу рододендрона и самшита. Ни в мыслях, ни в чувствах Таня с Томой почти никогда не совпадали. А если и совпадали, то исключительно благодаря Томиному умению подстроиться на Танину волну. На этот раз они думали об одном и том же. А если бы я была растением, то каким именно? Из карманных денег, которые Таня тратила немедленно и нерасчетливо, а Тома слегка зажимала, Тома купила в ларьке на выходе из ботанического сада два набора открыток с местными и средиземноморскими видами растений и скучную книгу «Флора Крыма». Проблема выбора для Томы подходящей профессии, над которой задумывалась и Елена Георгиевна, и Павел Алексеевич. И только Василиса считала вполне определенным, что Тома должна пойти по ее следу, решилась в этот день. Впереди еще был 10 класс, целый год, чтобы все определить в деталях, подготовиться к экзаменам. Таня нацелилась на биофак. К удивлению Павла Алексеевича, не представлявшего для дочери никакого иного пути, кроме медицинского. Но Таня лепетала что-то о высшей нервной деятельности, об изучении сознания. Первые научно-фантастические американские книги уже были переведены, и мальчики Гольдберги усердно Таню ими снабжали. Это было очень романтично, гораздо более романтично, чем ежедневная рутинная работа врача. Что же касается Томы, Павел Алексеевич отвез ее в Тимирязевскую академию. Там их встретили с почетом, полагающимся Павлу Алексеевичу, показали опытные поля с кукурузой и соевыми бобами и лаборатории. На Тому впечатление произвела лаборатория искусственного климата, оранжереи с южными растениями. Все остальное напоминало о скучной колхозной жизни с севооборотами, руганью в правлении колхоза и деревенской тоской. На обратном пути она сказала Павлу Алексеевичу, что Тимирязевская академия ей не больно понравилась, а ей бы хотелось в такое место, где с южными растениями работают. Павел Алексеевич попытался объяснить приемышу, что, получив образование, она сможет работать в ботаническом саду или в институте лекарственных растений или еще где-нибудь, но Тома глухо замолчала. Она не понимала, зачем ей нужно получать образование, если в ботанический сад она и так может пойти работать. Ей всего-то и хотелось любоваться красивыми растениями, ухаживать за ними, трогать иногда руками и вдыхать их запахи, пока суть до дела Она развела на подоконнике целое семейство глиняных горшков всех размеров и возила с лимонными и мандариновыми зернышками.